«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. А я очень рад возможности общаться с вами. Да, спасибо. Тут у некоторых, у многих товарищей еще праздник не закончился, так что они сообщают, что пьют за мое здоровье. На этот счет есть замечательный исторический анекдот, когда в честь, значит, какого-то тезаименитства, по-моему, Николая Первого или Николая Второго, в общем, как у кого-то из наших царей, значит, прибыл поздравительный адрес, что, значит, дворяне такого-то... такого-то уезда, дворянское собрание, значит, пьет ваше здоровье уже вторую неделю. И, значит, царь ответил историческими словами: пора прекращать. Да, Александр Первый, совершенно верно. Итак, значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber, +7 967 и тоже 297 02. И можно общаться в чате YouTube, где увидите меня с примерно 30-секундной задержкой. Одна из радостей, связанных с работой на радио «Комсомольская правда», с ведением данной передачи, заключается не только в общении с вами, дорогие друзья, а еще в том, что я регулярно читаю самые свежие анекдоты из газеты «Комсомольская правда». И вот не удержусь, чтобы зачитать вам. Это одна из радостей моей жизни, правда. Я не знаю, кто эти анекдоты, так сказать, подбирает и коллекционирует, но они мне очень нравятся. В школе: Сережа, сколько будет 2 плюс 2? 9, Настасья Николаевна. Так. Сереженька, а папа у тебя где работает? В Росстате. А, ну тогда все правильно. Садись, Сереженька, 7. Анекдот жизненный. Но, несмотря на все, что сделали с российской статистикой, в частности, с Росстатом, который, напоминаю, впервые в истории возглавляет человек, официальная биография которого никак не соотносилась со статистикой, которая является делом достаточно сложным и тонким, тем не менее, данные, которые, значит, выходят, они производят в целом правдоподобные впечатления. Правда, Росстат еще не отчитался по итогам первого квартала по динамике ВВП, но об этом сообщило уже Министерство экономического развития, так сказать, флагманское ведомство. И что-то мне подсказывает, что подведомственный Минэкономразвития Росстат не будет особенно сильно оспаривать эти данные. Они сообщили эти данные достаточно давно, в середине апреля. Я все ждал, когда же Росстат подтвердит или опровергнет. Но как-то, вероятно, придется ждать еще очень долго. Темп роста российской экономики. Да, новость в том, что российская экономика сохранила рост, несмотря на все, что мы видим вокруг себя. Ну, вероятно, в этом заслуга не только Росстата, но и высоких цен на нефть, которые действительно сравнительно высокие. Но темп роста в первом квартале составил 0,8%. Это меньше, чем в первом квартале прошлого и позапрошлого годов. А в позапозапрошлом году был экономический спад, даже по официальным данным. Так что понятно, что никакого официального годового роста в 2 с лишним процента, как Минэкономразвитие говорит о 2,3%, и они еще не так давно планировали повысить этот прогноз, не будет. И обещанных через несколько лет 3% не будет тоже. Хотя надо сказать, что 3% – это отчетливо меньше, чем темп роста мировой экономики в целом. То есть даже если... все обещания замечательного руководства выполнятся, и действительно будет 3% экономический рост, и даже если это будет не на бумаге, а в реальности, даже в этом случае мы с вами от мира будем продолжать отставать, и наши конкурентные позиции будут неуклонно ухудшаться. Это заложено в планы правительства Российской Федерации. А почему же такой низкий темп экономического роста, когда вроде бы все в шоколаде, и нефть такая дорогая, и, в общем, все так здорово? Ответ на самом деле честный. А потому что у нас в первом квартале произошло драматическое падение реальных доходов населения. Вот эти реальные... Что было бы, если бы Росстат возглавил проктолог? Ну, знаете, один из телевизионных каналов Российской Федерации, ключевых, возглавлял проктолог. И в целом неплохо получилось. Так что я не стал бы скептически относиться к этой профессии. Эта профессия нужная, она сложная, она требует конкретных знаний, в отличие от некоторых других профессий, типа профессиональный менеджер или профессиональный юрист или профессиональный экономист в исполнении современного российского образования. Так что я думаю, что если бы Росстат возглавил проктолог, ну, были бы какие-то примерно такие же результаты. Может быть, даже лучше было бы. Потому что ведь многие врачи сталкиваются с медицинской статистикой, они хотя бы в медицине соприкасаются со статистикой, так что, может быть, было бы и лучше. Но, возвращаясь, причин на самом деле две ключевых. Первая причина – это резкое падение реальных доходов населения. То есть реальных – это означает, это не то, что на бытовом языке из 90-х годов, так сказать, конкретных и прочее, а реально, значит, скорректированы на величину инфляции, величину роста цен. То есть даже с учетом занижения инфляции все равно сократилось, а даже с учетом того, что наши миллиардеры продолжают стремительно богатеть и врываются во все мировые рейтинги, и самые богатые жители Лондона – это, вообще говоря, граждане Российской Федерации. Несмотря на все это, реальные доходы населения в целом снижаются. Причем, как ни выкручивай статистику, как ни пересматривай методологию, а все равно снижаются реальные доходы населения. И это логично, потому что если экономику убивать, то возможностей заработка, соответственно, будет и меньше. Почему? И потрясающий вопрос, извините, не могу не оторваться. Почему вы часто хвалите Ленина, Сталина и коммунизм? Остальной анализ экономики у вас отличный. Уважаемый Константин, а вы загляните в историю, когда наша с вами страна развивалась быстрее всего. И я думаю, вы легко ответите на вопрос, почему я хвалю Ленина, Сталина и коммунизм. Потому что с сугубо экономической точки зрения это самая эффективная экономическая теория, самая эффективная экономическая практика. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Степанов Сергей Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, слушаю вас.
Два вопроса. Угу. Заходил сегодня на сайт радио «Комсомольская правда», и там приведены цитаты отечественных деятелей о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Так. Вот Максим Шевченко. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР – это шаг к войне. Николай Стариков. Выдача паспортов Донбассу – это восстановление разорванного на части народа. А чем, по вашему мнению, является выдача наших паспортов гражданам этих республик? Да. Почему наше государство не пошло на этот шаг раньше? Спасибо.
Вы знаете, я думаю, не пошло... Значит, это необходимая вещь. Это не восстановление разорванного на части народа. Потому что вот если бы это касалось бы всех украинцев, это было бы восстановлением разорванного на части народа. А это касается не тех, это не касается украинцев, которые находятся под фашистской оккупацией, это касается только украинцев, которые смогли себя защитить. Поэтому это не восстановление разорванного на части народа, это некоторый шаг к этому. Что касается шага к войне, это эмоции, на самом деле. Эмоции очень сильные. Вот, я понимаю чувства, но я думаю, что в данном случае как бы критический настрой по отношению к власти он возобладал над чувством реальности. Вот. Если у нас и будут обострения, то не из-за выдачи паспортов, потому что господин Зеленский достаточно давно еще в разгар своей избирательной кампании зафиксировал, что никаких Минских соглашений. А если нет Минских соглашений, то туда можно выдавать паспорта. И, строго говоря, паспорта и Минским соглашениям не противоречат. Так что я думаю, что Российская Федерация затянула с этим, во-первых, по бюрократической лени, во-вторых, не желая, имея какие-то иллюзии в отношении Украины, нынешний. Ну и давайте не будем забывать о том, что господин Порошенко это олигарх. Это человек, который, ну, конечно, не Березовский, но он вполне соответствует третьему, четвертому, может быть, пятому уровню российских олигархов. И у него, я думаю, много совместных бизнесов. И я думаю, что с ним не хотели ссориться именно потому, что у него слишком много совместных бизнесов с какими-то олигархами, которые достаточно влиятельны у нас в России. А господин Зеленский, он, у него, может быть, основная часть бизнеса и находится на территории Российской Федерации, но вот прямых олигархических связей у него нет. А дружить с господином Коломойским после того, что он устроил в Одессе и после уничтожения малайзийского Боинга, как-то, ну, вот невозможно даже для самых, я думаю, отмороженных российских олигархов. Возвращаясь к теме статистики, очень интересно, что даже официальные аналитики признают, что резкое торможение экономического роста в России и крах всех надежд связан с увеличением налогов с начала этого года. То есть правительство Медведева при полной поддержке партии «Единая Россия» резко увеличили налоговое давление на российскую экономику с 1 января этого года. И через налоговый маневр, который привел к удорожанию бензина, и через повышение ставки НДС. И у меня в связи с этим вопрос. А как вы думаете, а зачем правительство Медведева повысило налоги? Понятно, что это не про наполнение бюджета. Бюджет и так захлебывается от денег. У меня гипотез две. Первая гипотеза – это то, что это финансовая поддержка мафии, которая зарабатывает на уклонении людей от налогов. Чем больше, чем выше налоги, тем больше людей уклоняются от них, тем, соответственно, выше доходы мафии. Если вы считаете, что правительство Медведева повысило налоги, чтобы помочь мафии, 8-495-637-65-19, звоните. Если вы считаете, что правительство Медведева повысило налоги просто, чтобы блокировать развитие России, чтобы у нас было поменьше развития, 8-495-637-65-18. Звоните, перерыв будет недолгим.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочет? Такое? Давай.
Творог говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, продолжаем, дорогие друзья, продолжаем наш опрос. Значит, если вы считаете, что правительство Медведева повысило налоги, затормозив экономический рост, для того, чтобы облегчить жизнь организованной преступности, потому что там много было у господина Медведева в бытности его президентом решений, которые помогали здорово организованной преступности. Ну, понятно, что чем налоги выше, тем меньше людей хотят их платить, соответственно, тем лучше бизнес по неуплате налогов. Бизнесом этим занимается мафия, соответственно, чем выше налоги, тем выше доходы мафии. Если вы считаете, что правительство Медведева повысило налоги для того, чтобы помочь организованной преступности, звоните 8-495-637-65-19. Пожалуйста, будьте внимательны при наборе номера, потому что у нас сегодня началась рабочая неделя, и бизнес работает, у которого телефон отличается на одну цифру от того, что я диктую, и если вы ошибаетесь, вы попадаете в совершенно невинную контору, которая пытается там что-то сделать полезное для общества, а, так сказать, вы сильно мешаете им работать. Поэтому, если вы считаете, что правительство Медведева повысила налоги для того, чтобы поддержать организованную преступность в России, 8-495-637-65-19. Вторая гипотеза – это то, что правительство Медведева повысило налоги, чтобы затормозить развитие России. Потому что правительство Медведева образуют либералы. Либералы, со времен Вольтера прошло много времени, это люди, которые искренне считают, что государство должно служить не какому-то там своему народу или даже личной фанаберии, а государство должно служить глобальным монополиям, в первую очередь финансовым спекулянтам. Ну, а для глобальных монополий устойчивое развитие России невыгодно. Потому что хорошие спекуляции осуществляются там, где хаос, там, где кровь, там, где мутная вода, лучше кровавая вода. То есть для спекулянта нужно, чтобы была дестабилизация ситуации. А там, где страна устойчиво развивается, там, во-первых, могут возникнуть конкуренции, которые никому не нужны. А самое главное, там возможностей для спекуляций немного. Те, кто считает, что правительство Медведева повысила налоги для того, чтобы затормозить развитие России, 8-495-637-65-18. Последняя цифра – 18. Уважаемые коллеги, официальный вариант о том, что это сделано для того, чтобы повысить доходы бюджета, я в связи с его смехотворностью не рассматриваю, потому что федеральный бюджет и так захлебывается от денег, не знает, куда их девать. 1 апреля 11 триллионов рублей, а на 1 мая данных еще нет. Так что понятно, что повышение налогов – это не для того, чтобы этих бессмысленных денег стало чуточку больше. Давайте примем звоночек. Вадим из Московской области, вы в эфире.
Алло, добрый день, Михаил.
Здрасте.
Одно предложение и вопрос. Я вот в силу своих убеждений никогда не работал на буржую, чтобы не чувствовать себя халуем, хотя я терял много. Так вот, можете ли вы примириться с господином Грузиным хотя бы теоретически так, на идеологическом уровне, на уровне народных предприятий? Насколько вот они могут быть эффективны? Я против халявы и уравнительства, поэтому вот даже пусть неравенство, оно будет только на этой почве. Спасибо, если сможете ответить.
Спасибо большое. Народные предприятия, я с ними сталкивался в конце 90-х и даже в первой половине нулевых годов довольно много. Это оказалось очень жизненный способ организации бизнеса. Во-первых, размыт пакет. То есть, как обычно происходило все в 90-е годы, и сейчас происходит. Завод принадлежит директору или там какому-то или олигарху, или просто владельцу. И для того, чтобы этот завод захватить, закрыть, выгнать всех на улицу и продать это место под застройку или под торговлю, или просто уничтожить завод как конкурента, достаточно воздействовать на одного человека. И в 90-е годы, как господин Кузьминов, могильщик российского образования, с моей точки зрения, ректор высшей школы экономики, вспоминал, что про то, как либералы сознательно создавали класс бандитов, чтобы уничтожать директоров как политическую силу. Вот. И директоров убивали в массовом порядке, потом их стали отдавать под суд, потом сейчас их отдают под суд, чтобы не мешали уничтожать производство. А в народном предприятии это бессмысленно, потому что каждый владеет маленьким кусочком, все совладельцы, трудовой коллектив заинтересован в сохранении предприятия. Ну, можно убить директора, ну, убьете вы директора, а все равно решает трудовой коллектив. Всех не перевешивайте, как было сказано, чуть по другому поводу. Вот. Поэтому народное предприятие – это хорошая идея. При этом жизнеспособность предприятий сильно выше, чем у обычного предприятия, потому что прибыль делится, если не совсем поровну, то, по крайней мере, по трудовому вкладу. Да, директор получает больше. Но ситуация, когда директор забрал всю прибыль предприятия и убежал, и инвестировать нечего, и предприятие начинает загибаться, здесь это, конечно, тоже возможно, но возможно как хищение, как кража. А легальное, в легальном поле это невозможно. Кроме того, часто бывает так, что владелец предприятия просто устает от ведения бизнеса. Ну вот 20 лет вы были директором завода, боролись, там, развивали, а потом вы просто устали, уже возраст не тот, и вы можете кому-то продать, а можете продать кому-то под закрытие. И под закрытие вам могут заплатить больше, чем под развитие. И вы продаете под закрытие, и там, 100 или 1000 или 5000 ваших рабочих идет на улицу. В народном предприятии это тоже невозможно. Маленькая поправка. У господина Грудинина, если я правильно помню, предприятие не народное, потому что более 40% принадлежит ему. То есть это, так сказать, не совсем народное предприятие, скажу мягко и политкорректно. Но я с ним вполне солидарен по большинству вопросов теоретических. Все, что он говорит, почти все, практически все, что он говорит, все очень правильно. А другое дело, что когда человек превращает себя в ходячий анекдот, и когда человеку пытаешься помочь даже на дебатах, выясняется, что это невозможно, ну, что называется, не по сеньке шапку. А как руководитель подмосковного, владелец подмосковной земли, который там что-то пытается развивать и продает эту землю, передает эту землю под застройку, ну, обычный предприниматель с вполне разумными политическими взглядами. Давайте примем еще звоночку. Сергей из Краснодарского края, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вы знаете, я вот слушаю вашу программу, и меня вот не покидает ощущение, что мы живем, наше государство вот, живет в сказке про голого короля. Когда так. Наше правительство говорит, о, у нас все хорошо, у нас все прекрасно, у нас все идет, у нас все развивается. А на самом деле, как в той сказке, король-то голый. Вот еще в 18 веке была выведена форма экономического развития. При Елизавете, по-моему, Петровне посчитали, что банковская ставка выше 6% ведет к остановке развития, к стагнации. А у нас любимый Центробанк дает банкам почти под 8, сейчас, по-моему, 7,75 последняя ставка. Какое же в стране будет развитие с такой банковской ставкой? Неужели наши экономисты элементарных школьных прописных истин не знают?
Понятно.
Их всех отправить в первый класс, что ли, учиться хотя бы до 10 считать.
Спасибо.
Чем они там занимаются, наши высокие экономические мужи?
Ну, они занимаются либерализмом. Простите, пожалуйста, что я употребляю это слово. Опять тут люди нервничают в социальных сетях. Но либерализм – это идеология, по которой государство должно служить глобальным спекулянтам. Вот они, на мой взгляд, глобальным спекулянтам и служат. При этом реальность людей не интересует вообще. Совершенно спокойно, без тени сомнения, люди говорят, что вот у нас низкий экономический рост при полной занятости в стране. Понимаете, по всей стране стоит вой, дайте работу. Люди не могут найти работу. А нам рассказывают про полную занятость, про то, что у нас нет свободных рабочих рук, и, соответственно, нужно завести еще несколько миллионов трудолюбивых соотечественников, чтобы окончательно превратить Россию в Среднюю Азию. То есть это люди, которые живут в параллельной реальности. Им в этой параллельной реальности великолепно, прекрасно, им там хорошо. Потому что они очень четко знают, что у них есть система взгляда, в рамках которой они работают, что они обслуживают интересы финансовых спекулянтов. Если они будут работать хорошо, то их финансовые спекулянты могут взять к себе. Могут, конечно, и не взять. И это будет большой человеческой трагедией. Значит, давайте еще звоночек примем. Антон из Хабаровска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот в мире есть... скажем так, страны тоже достаточно большого размера. То есть это Канада, Соединенные Штаты. Вот интересно, в этих странах разброс зарплат между столицами и провинцией такой же, как у нас, или нет? Спасибо.
Ну, во-первых, собственно, при чем здесь размеры? Это первый вопрос. И второй вопрос. Знаете, если вы возьмете... очертите вокруг Москву, вокруг Москвы круг с радиусом там условно 400 километров, то даже, наверное, 200 километров, то, знаете, это будет не самая большая страна мира, но разброс в уровне доходов будет патологический. Кроме того, нужно учитывать обязательно не географическую площадь, а площадь страны, пригодной для жизни. Канада – это просто полоска земли вдоль северной границы США. А Российская Федерация, в общем, тоже две трети находится... на крайнем севере или в климатических условиях, приравненных к северу. Но в Канаде практически социализм, там разрыв в доходах небольшой. В США разрыв в доходах большой, но при этом большинство людей живет относительно приемлемо, живет нормально. Там есть лютая бедность, там есть люди, которые живут в трейлерах, а даже без трейлеров. Там в Калифорнии, богатейшем штате, люди стоят на трассе с плакатиками «хочу есть». Но, тем не менее, в такой ситуации, чтобы 80% было бедно или нищее страны, там этого нет. А пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем наш опрос. Пожалуйста, если вы считаете, что правительство Медведева повысило налоги вместе с «Единой Россией», повысило налоги для того, чтобы поддержать организованную преступность, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Последняя цифра 19. Если вы считаете, что правительство Медведева вместе с «Единой Россией» повысили налоги в условиях, когда федеральный бюджет от денег захлебывается, не знает, куда их девать, а для того, чтобы блокировать развитие российской экономики, российского общества, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7-967 и тоже 297-02. И, пожалуйста, звоните. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот тут сообщение промелькнуло, что вот Россия опять увеличила свой золотой запас на 45 тонн. и сейчас у нас больше 2000 тонн вот этого золота. Вообще, какую роль играет золото сейчас в этой новой экономике? И нужно ли нам, ну, столько золота, или это просто мертвый груз?
Понятно. Значит, мы имеем избыточные международные резервы. Любое государство должно иметь международные резервы для того, чтобы обеспечивать в случае чего стабилизацию своей валюты. Достаточность этих резервов рассчитывается по сложной формуле. Самое распространенное – это критерий Редди. Это сумма годовых, предстоящих годовых выплат по всем внешним долгам и трехмесячного импорта товаров и услуг. У нас этот уровень превышен более чем в 2 раза на сегодняшний момент. То есть половину наших международных резервов мы можем взять и направить на развитие экономики. Причем, скажем, в декабре 2014 года, когда у нас была чудовищная девальвация и полная паника и хаос, у нас международные резервы были избыточны и превышали необходимый уровень на четверть. Что, на мой взгляд, доказывает, что эта девальвация была не объективной необходимостью, а абсолютно рукотворной спекулятивной спецоперацией в стиле приватизации. Что касается золота, то накопление золота, то есть накопление международных резервов в виде золота с растущей долей золота, на мой взгляд, абсолютно правильно. Потому что мы сейчас находимся в состоянии большой неопределенности, когда любая валюта может на глазах превратиться, если не в тыкву, как в сказке «Золушка», то в резанные фантики. Скажем, мы резко сократили свои вклады в долларовые резервы, в долларовые инструменты, потому что Соединенные Штаты Америки показали, что в любой момент могут заморозить совершенно произвольным образом чужие вклады в свои активы. Как они заморозили абсолютно произвольно вклады Казахстана и выкрутили руки Казахстана до такой степени, что, на мой взгляд, это стало одной из причин отставки Назарбаева. Нам это, я подозреваю, не нужно, и хотя и с некоторым опозданием, наше государство на это отреагировало и снизило наши резервы в долларах где-то до, соответственно, 15 миллиардов. И переложила соответствующие деньги частью в юани, что является стратегически оправданным, но тактически мы понесли из-за этого убытки, частью в золото. В условиях неопределенности золото – это самое-самое-самое надежное. Так что в данном отношении придраться не к чему, даже при всем желании. И вот Иван прислал совершенно замечательную цитату. Я тут все время говорю про либеральную социально-экономическую политику. И вот Иван прислал цитату из мифологического словаря под редакцией академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, Бориса Рыбакова и других, издан в Москве в издательстве «Наука» в 1996 году. Причем, судя по всему, огромный словарь, потому что присланная цитата расположена на страницах с 999-1000, и явно, что это не последняя статья. А Чубайс в мифологии великоруссов и латгальцев. А надо сказать, что Латгалия – это часть нынешней Прибалтики, и Чубайс исторически как раз оттуда, если, по крайней мере, ему верить. Это маленький зловредный домовой дух. Чубайсов представляли в образе пузатой рыжей крысы, кавычки открываются, с лицом вроде человеческого, кавычки закрываются. Он вселяется в дома по воле злых колдунов, тушит огонь в очаге, требуя выкуп зерном и животными. Но не потому, что хочет есть, а затем, чтобы заставить людей голодать. Цитата. «Не ест он ни жито, ни мясо, не пьет ни пива, ни кваса, а питается людской бедою». Кавычки закрываются. Чубайса сначала поселяется в одной избе, но если его не выжить, то может цельную волость запустошить. Ну, в общем-то, мы здесь сталкиваемся с тем, что, в общем, после таких цитат начинаешь к мифологии относиться с очень большим почтением и уважением. Потому что, в общем-то, ну, как это, в значительной степени производит впечатление правды. Давайте примем звоночек. Здрасте. Михаил из Воронежа, в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, можно задать вам прямой вопрос?
Ну, как-то кривых здесь не задают, но давайте попробовать.
Может быть, вам покажется неудобным, но вот часто от вас можно слышать критику правительства Медведева. Мы как-то скромно умалчиваемся о позиции Путина. Ведь именно он не увольняет Чубайса. Именно он недавно градил Горбачева, назвал его авторитетным политиком. Именно при нем процветает Ельцин-центр. Почему вы склонны обходить вниманием Путина в своей критике, а только критикуете Медведева. Спасибо.
А, понятно. Потому что социально-экономическое развитие находится в компетенции, в полной исключительной компетенции правительства Российской Федерации и Банка России. То есть Путин виноват в том, что он этих людей назначил и дальше по учебнику делегировал им ответственность. А при этом Путин делает некоторые полезные вещи, связанные с обеспечением обороноспособности, ну и в конце концов воссоединение Крыма, уж извините, имел возможность человека этого не делать, полную имел возможность. Собственно, весь энтузиазм, закончившийся с пенсионной реформой, был связан именно с тем, что государство впервые на памяти, по крайней мере, моего поколения, сделало что-то правильное и полезное для общества, к чему оно было не принуждено внешними обстоятельствами. То есть могло не делать этого, а оно сделало. И это Путин. Второе. Я работал очень долгое время в администрации президента, в аппарате правительства Российской Федерации, и эту работу наблюдал, в общем, с достаточно близкого расстояния. И, во-первых, я сравниваю нынешнего президента с прошлым, с Ельциным и с позапрошлым Горбачевым, имею возможность. И это сравнение в его пользу. Во-вторых, реальная претензия к президенту Путину заключается не в том, что он там кого-то назначил или кого-то не назначил. Реальная претензия заключается в том, что, восстановив российскую государственность из полного ада и хаоса, это его заслуга, бесспорная заслуга, и эта заслуга одна из причин того, что я его, в общем-то, не ругаю, или ругаю крайне мало, он не создал государственность как систему. Вот в рамках правительства Примакова экономика управлялась на основе общих правил, единых для всех. А сейчас она управляется в режиме ручного управления. Почему? Потому что государство как система, государство как совокупность самостоятельно функционирующих институтов, если говорить на западном языке, не создано. И слишком много зависит от одного человека. А один человек, как показал даже Сталин, подменить с собой государство не может. И вот в тех вопросах, где Путин разбирается и которыми он занимается, не только военная сфера, не только Сирия с Венесуэлой, но, скажем, и экспорт газа, в этих сферах у нас все нормально и достаточно хорошо. А в тех сферах, которыми он не занимается, потому что у него одна голова и две руки, и одно туловище, он не может подменить с собой государство, там, так сказать, то, что мы описываем. Проблема заключается в том, что он не сознает, на мой взгляд, что продолжение либеральной социально-экономической политики наносит России больший вред и является большей угрозой, чем, на мой взгляд, любой исламский терроризм и любой американский и натовский терроризм. Это проблема. Но я вижу, из чего она вырастает исторически. Я про эту диссертацию могу рассказать, потому что меня этот вопрос самого очень сильно занимал. Я этим занимался углубленно. Но ругать человека за то, что он, воссоздав государственность, не довел дело до конца, при том, что в нашей истории мало кто дело доводил до конца, ну, не, по крайней мере, на фоне Дмитрия Анатольевича Медведева как-то язык не поворачивается. А я могу напомнить, что помимо господина Медведева у нас были и другие премьеры, в том числе абсолютно приличные люди вроде Зубкова и Фродкова, и политика, в общем-то, продолжалась та же самая. Давайте примем еще звоночку. Денис из Перми, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. В случае возникновения нескольких валютных зон, то есть, ну, альтернативной доллару, то есть зоны юаня, еще там, грубо говоря, рублевая, еще парочки. А как будут высчитываться внутренние долги граждан, то есть ипотечные и простые кредиты?
Внутренние долги граждан высчитываются всегда и везде только во внутренней валюте, если, конечно, существует государство. Если вы не Черногория или не Эквадор, у которых нет национальных валют. В Черногории ходит евро, в Эквадоре ходит доллар, и, по-моему, есть еще какой-то пример третий, но это крайне редкие примеры. А обычно люди получают зарплату в национальной валюте, тратят их внутри страны в национальной валюте, и долги тоже в национальной валюте, никуда от этого не денешься. При гиперинфляции эти долги сгорают вместе со вкладами. Если все относительно спокойно, они, так сказать, давят людей. Так что это не связано с распадом мира на валютные зоны. Это вот одна из немногих вещей, которых вот в связи с распадом мира на валютные зоны бояться не стоит. Даже если у нас не будет рублевой зоны, все равно рубль мы, надеюсь, сохраним. А пауза будет короткой, не переключайтесь.
«Экономика».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Дорогие друзья, продолжаем. Значит, дорогие друзья, я хорошо отношусь к Степану Сулакшину и Николаю Платошкину. И вообще я к хорошим людям отношусь хорошо. Даже к некоторым плохим людям я тоже отношусь хорошо, потому что их хорошо понимаю. Давайте примем звоночек. Виктор из Москвы в эфире.
Михаил Геннадьевич, добрый вечер.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос, значит, ну, он, ну, может, теоретически для рассуждения. Я как-то мимо проходил «Капитала», и у меня сложилось мнение, что Мордехай Леви, он же Карл Маркс, вот, направил нас по ложному пути. Вот, это первый вопрос мой. Как вы на это реагируете? И второй вопрос. Из этого же вытекает, что золотой эквивалент тоже надуман. У нас были русские теоретики, которых вообще сейчас и не называют, они давным-давно закопаны, зарыты, вот, и молчат о них. Мне это говорил, не мне, а нам говорил на военном факультете при МФИ майор Шафик Баталёв, Шафбат, вот, преподаватель, профессор. Он говорит, да, у нас были ученые, русские ученые, которые отрицали теорию самосную, натуральные показатели. Господа у нас натуральные, но это не то, не то. А вот чисто.
Понятно, спасибо большое.
Самосных.
Спасибо большое. Значит, может быть, товарищ Маркс и направил нас по ложному пути, но, перефразируя Черчилля за демократию, вы знаете, никакого более эффективного пути с того времени нащупать не удалось. Безусловно, история, технологии изменились, и многое, что Марксу не снилось, и не только в телефонах, но и в общественных отношениях, вошло в нашу жизнь, и, соответственно, марксизм должен быть откорректирован, и его пытаются, так сказать, развить и дополнить. Но базовая основа представляется абсолютно правильной. Сейчас из, так сказать, советских ученых Маркс очень правильно дополнил Крылов, и сейчас старается дополнить Андрей Ильич Фурсов. Если брать теорию «Колокола истории», настоятельно рекомендую читать всем. Что касается великих российских ученых, которые закопаны, ну, допустим, Шарапова мало кто вспомнит, кроме Валентина Юрьевича Катасонова, но я думаю, что товарища Менделеева знают все. А он был, в первую очередь, именно экономист, а не химик, во вторую очередь. И, собственно говоря, вся советская экономика была построена в том числе на проработках Менделеева и многих других ученых. Так что я бы не стал здесь плакать и переживать, и золотой эквивалент ни Марксу, ни Менделееву не противоречит. Давайте примем звоночку. Александр, в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел обратиться скорее не лично к вам, а к одному из предыдущих звонивших на вашу передачу по поводу недостаточной критики нашего президента. Видимо, этот товарищ, или, не знаю, как нынче принято, господин, нерегулярно слушает вашу передачу. Я вспоминаю...
Понятно, хорошо, спасибо большое. Алло. Спасибо большое. Я просто объясню. Это свойство нашей культуры. Нужно хорошо понимать свою культуру, чем мы отличаемся от других. И мы этого не понимаем, потому что для нас это кажется естественным. Так вот, мы себя сравниваем, и свое общество, и свое государство, и всех вокруг, не с тем, что может быть, и не с тем, что было вчера, и не с соседями. Мы сравниваем это непосредственно с абсолютом. Вот если я на 5 копеек хуже Господа Бога, я не имею права на существование в собственных глазах. Отсюда истоки русского мазохизма, и отсюда истоки очень жесткого отношения к власти. Потому что если власть чуть-чуть до идеала не дотягивает, давайте сделаем революцию, скинем все, и пусть будет так, как правильно. Вот в этом причина и критики иногда чрезмерной, и, так сказать, мазохизма. Это естественный элемент нашей культуры, и нужно про себя это понимать и это знать. Подводим итоги голосования, потому что проголосовало уже ощутимо больше 200 человек. Дальше можем просто не успеть. Ну, слушайте, вы опять со мной согласны. 61% считает, что правительство Медведева вместе с партией «Единая Россия» повысило налоги для того, чтобы блокировать развитие российской экономики. Я с ними, я с этими людьми вполне согласен. 39% считает, что правительство Медведева и партия «Единая Россия» повысили налоги с начала этого года для того, чтобы поддержать организованную преступность. На мой взгляд, для этих людей это слишком сложно. И как бы это слишком сложное заключение для членов нашего правительства. В общем, 38 на 61, ну, хорошо, хоть не 3 на 97, как у нас с вами, или там 8 на 92, как у нас с вами обычно бывает. Давайте примем звоночку. Константин из Самары в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да.
Вопрос следующий. У нас 8-подъездный дом, 9-этажка, 70-го года. Постройки. У меня вопрос такой. Для чего созданы управляющие компании, если у нас в каждом подъезде по асфальтчику живет? И нам передвигает на 35-й год износ 96%. Вот. Как бы государство могло организовать так, чтобы нашими силами мы в ближайшие 3 года отремонтировали? У нас 300 квартир в доме. 70-го года дом.
Ну, вы знаете, в принципе, если государство захочет, оно может вас мобилизовать. Тут у нас люди плачутся, что при Сталине было плохо. Государство вас может мобилизовать и может вас использовать, и может дать контракты организовать. Но управляющая компания создана не для этого. Управляющая компания создана для того, чтобы, во-первых, на вас можно было зарабатывать частнику, раз. И, во-вторых, для того, чтобы снять с государства ответственность за состояние вашего дома. Потому что типа городские власти здесь ни при чем, и федеральные власти здесь ни при чем. Все вопросы в управляющую компанию. А если владелец этой управляющей компании уехал в Кипр отдыхать на следующие 30 лет, то это опять-таки ваша проблема. Вот в этом смысл коммунальной реформы, чтобы никто ни за что не отвечал. И теперь следующая тема очень хорошая. ВЦИОМ провел опрос, который, как люди относятся к своей работе, к своей заработной плате. А выяснилось, что 85% граждан Российской Федерации любят свою работу. Это потрясающе высокий уровень. При этом большинство россиян, 68%, считают, что если они станут работать больше или более качественно, их зарплата никак не увеличится. А ну, правда, молодежь считает так только 37%, а в основном это мнение разделяют люди старше 60, 77%. Но, тем не менее, очень ярко показывает, что у нас построена никакая не рыночная экономика, что у нас построен сильно ухудшенный вариант феодальной экономики или просто феодальной экономики. Потому что если качество работы и результаты работы не влияют на зарплату для более чем 2/3 населения страны, то, извините, к рынку эта система имеет весьма относительное отношение. Но самое главное, 78% респондентов готовы продолжать трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости. То есть более 3/4. Ну, в соцсетях это сразу, значит, вызвало такую реакцию, что вот, дорогие друзья, 3/4 россиян готовы работать за бесплатно, потому что они, наверное, и сейчас работают за бесплатно. И действительно, это совпадает. У нас 78% готовы работать даже при отсутствии финансовой необходимости. Если вы посмотрите на нищих и на бедных, то это 80%, а то и больше. То есть это, в общем, близкие показатели, хотя я думаю, что все-таки не одни и те же люди. Но понятно, что речь идет о том, что не о том, что мы готовы работать за даром, за бесплатно, а вот если у вас все будет в порядке с деньгами, если у вас не будет финансовой необходимости работать просто для жизни, вот вы тогда будете трудиться или вы будете лежать под пальмой или, так сказать, под бузиной и, так сказать, потягивать пивко? И вот 70% людей сказали: нет, мы будем продолжать трудиться. Это очень серьезный ответ всей этой московской жмеренке либеральной, всем этим жлобам, извините, которые регулярно и систематически на нас с вами клевещут, которые рассказывают нам, что мы жулики, что мы бездельники, что мы лентяи, что мы тунеядцы, что мы алкоголики. Это реальный ответ всей этой либеральной шобли. Извините за мой французский. 78%, а в ЦИОМ это серьезная компания, у нее репрезентативный опрос, они арифметических ошибок не делают. и содержательных тоже. 78% респондентов даже при отсутствии финансовой необходимости, если с деньгами все в порядке, они все равно будут работать. Потому что труд – это наша культурная общенациональная ценность. А те, кто лгут и клевещут, должны сидеть, на мой взгляд. Давайте примем звоночек. Александр, вы в эфире, у нас мало времени, поэтому, если можно, коротко.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло. Вот, эфир, короче, давай. Вопрос такой у меня. Вот я сам с Саратова, у нас много предприятий, которые раньше работали на оборонку, вот, они позакрывались. В частности, у нас есть «Тантал», у нас был Саратовский авиационный завод закрытый полностью, от него вообще ничего не осталось, все. Вот. Кто-то за это понес, за разруху этой, ну, такой вещи, когда вот оборонку просто разорили.
Ну, по-моему, люди получили очень большие награды. Я, честно говоря, не знаю, но вы зайдите в интернет, посмотрите, какие награды у Чубайса, какие награды у членов правительства 90-х годов. Да и сейчас, собственно, и в нулевые, и в десятые годы продолжается уничтожение российской экономики, может быть, кроме оборонки. Предприятия закрываются в безумных количествах именно в десятые годы. В первой половине десятых годов и в нулевых годов. Так что люди получили за это награды, как за выдающиеся достижения, и не только Запад им аплодировал, но и здесь от имени российского государства они все получили. На этом давайте мы сегодня закончим. Я думаю, что сроки их ждут впереди, если доживут они. До пятницы, в пятницу в 17 часов мы с вами встречаемся. Не переключайтесь. Счастливо.
Экономика.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.